28. Этим шести малолеткам предстояло стать на Санта-Росалии шестью евами для своего Адама, капитана фон Кляйста. Но им бы ни за что не оказаться в Гуаякиле, если бы не молодой эквадорский пилот из джунглей по имени Эдуардо Ксименес. Предыдущим летом, на следующий день после похорон Роя Хепберна, Ксименес пролетал на своем четырехместном самолете-амфибии над тропическими лесами в районе истоков реки Типутини, которая несла свои воды к Атлантическому, а не к Тихому океану. Он только что выгрузил ниже по течению реки на границе с Перу французского антрополога и снаряжение, необходимое для выживания в джунглях. Француз намеревался предпринять там поиски неуловимых Канка Бона. Следующим местом назначения Ксименеса был Гуаякиль, находившийся в 500 километрах от места высадки француза за двумя высокими и изрезанными горными хребтами. В Гуаякиле он должен был подобрать двоих аргентинских миллионеров, увлекающихся спортом, и доставить их на Галапагосский остров Бальтра, где ожидала нанятая ими рыболовецкая шхуна с командой для выхода в открытое море. При этом они собирались не просто половить рыбы, какая попадется. Их мечтой было поймать именно большую белую акулу, ту самую тварь, которая 31 год спустя проглотит Мэри Хепберн с капитаном фон Кляйстом и Мандараксом в придачу. С высоты Ксименес увидел буквы, вытоптанные в прибрежной глине «СОС». Он посадил свой самолет на воду, и тот в развалку, как утка, вполз на берег. Там его радостно приветствовал 80-летний ирландский священник Римской католической церкви отец Бернард Фицджеральд, проживший среди Канка Бона более полувека, а с ним шестеро маленьких девочек, последних уцелевших из этого племени. Они-то и вытоптали на берегу призыв о помощи. У отца Фицджеральда, кстати сказать, был общий прадедушка с Джоном Ф. Кеннеди, первым мужем миссис Анасис и 35-м президентом Соединенных Штатов. Случись ему сожительствовать с индианкой, чего он сделать не сподобился, все живущие ныне могли бы утверждать, что в их жилах течет голубая ирландская кровь. Впрочем, сегодня мало кто озабочен своим происхождением. По прошествии каких-то 9 месяцев после рождения люди забывают даже, кто их мать. Когда на головы остальных членов племени распылили яд, девочки занимались хоровым пением с отцом Фицджеральдом. Некоторые несчастные еще не умерли, и старый священник собирался остаться с ними. Шестерых же девочек он просил доставить куда-нибудь, где за ними могли бы присмотреть. Таким образом, всего через 5 часов девочки перенеслись из каменного в электронный век, от чистоводных болот джунглей к омерзительным топям Гуаякиля. Они говорили только на языке Канка Бона, который понимали лишь их немногочисленные соплеменники, оставшиеся умирать в джунглях, да, как выяснилось, один грязный белый старик в Гуаякиле. Ксименес был родом из Кита, и в Гуаякиле поселить доставленных им малолеток ему было негде. Сам он снимал комнату в Эльдорадо, ту самую, в которой позже поселилась Селена Макинтош и ее собака. По совету полиции он отдал девочек в приют по соседству с расположенной в центре города церковью, где монашки охотно согласились заботиться о них. Тогда еще в городе было достаточно еды для каждого. После этого Ксименес отправился в отель и поведал обо всем бармену, который оказался Хесусом Ортисом, тем самым, что позже отрезал телефонный коммутатор Эльдорадо от внешнего мира. Итак, Ксименес стал одним из авиаторов, оказавшим серьезное воздействие на будущее человечества. Вторым был американец по имени Пол У. Тибетс. Именно он сбросил атомную бомбу на мать Хисако Хирагуши во время Второй мировой войны. Вероятно, люди все равно стали бы такими пушистыми, как сегодня, даже если бы Тибетс не сбрасывал бомбу, но несомненно, что благодаря ему они обросли шерстью быстрее и лучше. Сиротский приют вывесил объявление, приглашая любого, кто владеет языком Канка Бона, на работу переводчиком. На объявление откликнулся старый пьянчуга и мелкий воришка, белый, чистейших кровей, приходившийся, как это неудивительно, дедом самый светлый из девочек. В молодости он отправился на поиски ценных минералов в тропические леса и 3 года прожил среди Канка-Бона и ввел отца Фицджеральда в племя, когда священник только прибыл туда из своей Ирландии. Имя его было Доминго Киседа, и происходил он из прекрасного семейства. Отец его возглавлял факультет философии Центрального университета в Кито. Так что сегодняшние люди, имея не к тому склонность, вполне могли бы утверждать, что являются потомками старинного рода испанских интеллектуалов. Ребенком еще в Кахоусе я никак не мог найти в жизни нашей семьи чего-нибудь такого, чем мог бы гордиться. И тогда моя мать сказала, что в моих жилах течет кровь французской знати. По ее словам, если бы не французская революция, я, вероятно, жил бы себе в своем шато посреди обширного имения. Это по ее материнской линии. Через нее же, продолжала она, я являюсь дальним потомком Картера Брэкстона, одного из тех, кто подписал Декларацию независимости. Так что я вправе высоко держать голову, гордясь кровью, текущей во мне, — закончила она. Мне это очень понравилось. Тогда я решил оторвать своего отца от пишущей машинки, чтобы расспросить, чьим потомком я являюсь по его линии. В те годы я не знал, что такое сперма, и потому его ответ оставался для меня загадкой еще несколько лет. «Мой мальчик», — сказал отец, — «ты потомок многих поколений решительных и находчивых микроскопических головастиков, каждый из которых был чемпионом в своем роде». Старый Киседа, воняя, как усеянное трупами поле боя, внушил малолеткам, что они должны верить ему одному. Им было несложно сделать это, учитывая, что он был дедом одной из них и единственным человеком, способным с ними объясняться. У них просто не было иного выхода, как верить всему, что бы он им ни сказал. И откуда было взяться скептическому отношению, когда окружавшая их новая обстановка не имела ничего общего с привычными влажными лесами? Они носили в себе немало истин, которые готовы были упорно и гордо отстаивать, но ни одна из них не была приложима к тому, что им до того времени довелось увидать в Гуаякиле, за исключением одной, вера в которую была совершенно гибельной в городских условиях 1 000 000 лет тому назад, что родственники ни за что не причинят им вреда. Киседа же намеревался подвергнуть их страшной опасности, сделав из них воровок и поберушек, а затем, как только станет возможным, и проституток. Решился же он на это ради удовлетворения тщеславия и потребности в алкоголе, обуревавших его большой мозг. Он решил стать на старости лет человеком зажиточным и уважаемым. Он брал девочек на прогулки по городу, показывая им, как были уверены монахини в приюте, парки, церковь, музеи и тому подобное. В действительности же он учил их, чего следует остерегаться при встрече с туристами, где их искать, как облапошивать и куда они обычно кладут свои ценные вещи. Они играли, учась замечать полицейского, прежде чем тот заметил их, и запоминая удобные места в центре города, где можно спрятаться от преследователей. Первую неделю пребывания девочек в городе они занимались практическими играми в стиле «что нужно делать, если...» А затем, к недоумению монахини полиции, дедушка Доминго Киседа и девочки как сквозь землю провалились. Развратный старик, этот прародитель нынешнего человечества, попросту увел малолеток жить в пустой эллинг неподалеку от морского причала. Эллинг, предназначавшийся ранее для одного из более старых прогулочных кораблей, с которыми, как предполагалось, должна была соперничать Байя де Дарвин. К тому времени эллинг был пуст, так как приток туристов сократился уже настолько, что старое судно оказалось не у дел. Что ж, по крайней мере, они были вместе. И в первые свои годы на Санта-Росалии, покуда Мэри Хепберн не подарила им детей, они были признательны судьбе именно за это. По крайней мере, они были вместе, связанные языком, религиозными верованиями, шутками, песнями и так далее. Это же самое они, уходя одна за другой в голубой туннель, ведущий в загробную жизнь, оставили своим детям, рожденным на Санта-Росалии, утешение быть вместе и делить друг с другом язык, религию, шутки и песни Канка-Бона. В прежние недоброй памяти времена в Гуаякиле старик Киседа предоставлял в их распоряжение свое вонючее тело, обучая их, невзирая на малолетний возраст девочек, искусству и повадкам проституток. Их, несомненно, нужно было спасать еще задолго до того, как разразился экономический кризис. Единственное пыльное окно Эллинга, служившего их омерзительным училищем, как картина из рамы, глядела снаружи корма Бая де Дарвин. Они и представить себе не могли, что этому прекрасному белому кораблю суждено вскоре стать их Ноевым ковчегом. В конце концов девочки сбежали от старика и начали вести уличную жизнь, промышляя по-прежнему попрошайничеством и воровством, но по непонятным им причинам туристов становилось отыскать все труднее и труднее, пока, наконец, источник их пропитания вообще не иссяк. Теперь они по-настоящему голодали и кидались к любому с широко открытыми ртами и закатившимися глазами, тыча себе пальцем в глотку и давая тем самым понять, как давно они ничего не ели. Как-то ближе к вечеру их привлек шум толпы, собравшейся вокруг Эльдорадо. Потыкавшись, они обнаружили отпертую заднюю дверь в одном из ограждавших отель закрытых магазинчиков, из которой выскочил Херальдо Дельгадо, только что застреливший Эндрю Макинтоша из Энджи Хирагуши. После его ухода они проникли в магазин и вышли, пройдя его насквозь через парадную дверь. Таким образом, они оказались внутри выставленного солдатами оцепления, и некому было теперь не пустить их в Эльдорадо, где им предстояло верить себя милости Джеймсу Уэйта, сидевшего в тот момент в коктейль-баре.